Теперь мы идем к учению о учению Корана о Христе. Значит, для нас, как христиан, это важно. В общем говоря, мусульмане отвергают его божество, отвергают наименование как единородного Сына Божия, не принимают учение о Святой Троице, основываясь на Коране, говорят так, как написано в Коране: «Аллах Вечный не родил и не был рожден». Они и отвергают искупительную смерть Христа на кресте, они вообще отвергают, что Он умер на кресте, как мы говорили, они считают, что умер там Симон Киренянин. Но, с другой стороны, они представляют Христа в более возвышенном свете, даже чем Мухаммеда. И вот следующее написано о Коране, в Коране о Христе. Это находится в этих главах и сурах. К сожалению, когда делали эту книгу мою, то выбросили ссылки. Они там были, но теперь я их отдельно выписал. Вы можете их читать. Сура – это глава, это стихи.
А что такое в скобочках написано?
В скобочках – это есть разная нумерация стихов. То бывает стих 44 или 50. Иногда один Коран имеет то и то. Так что по этим вы можете найти. Значит, в Коране написано, что Иисус Христос был рожден от девы. Это значительно, потому что Мухаммед не был рожден от девы. Никто другой, но Иисус был рожден от девы. В Коране сказано, что он был Мессия, но не объясняется, что значит Мессия. Но если взять библейское значение слова, то принятая функция Мессия – это быть спасителем. Это будет тот, в котором исполняется Божья цель.
Да. Он был где? В каком зачатке?
Марии.
Нет, а кто отец?
Вот они признают, что он был так рожден, как по-библейски, да.
А, дружит?
Да. Вот третий пункт говорит, что он был духом от Бога. Далее сказано, что он был также Словом Божьим, Словом Божьим, или Словом от Бога. Это снова согласуется с Евангелием от Иоанна 1 главой. Слово. Вначале было Слово. И в-пятых, согласно переводу Мармадука Пиктала, есть перевод Корана с арабского на английский, он был непорочным или святым. Перевод Юсуфа Али. И это сказано в контрасте с любым другим человеком и даже пророком. Коран признает, что Адам согрешил, Авраам согрешил, Моисей согрешил, Мухаммед согрешил. Мухаммед согрешил. И он и совершил.
А что сделал Мухаммед?
Ну, это я уже не имею данные, что он сделал. Но, в общем говоря, что он тот, который тоже как человек, он согрешил. Далее, о Христе сказано, что он славен в этом мире и в будущем мире. Что он? Христос не согрешил, он сказан непорочен или святой. Теперь, и о Христе сказано, что он был взят Богом на небо, но здесь именно в том контексте, что он не был распят, он в Иерусалиме прятался в то время, и потом Бог его взял на небо, и он придет на землю вершить суд. Он придет обратно на землю совершать суд. Кроме того, Коран говорит, что Христос исцелял больных, воскрешал мертвых. Большинство мусульман об этом, так сказать, не знают. Но вот такие данные о Христе есть в Коране. Почему они есть? Ну, мы можем предположить, что Мухаммед был знаком с христианами, был знаком, может быть, и с писаниями христианскими, потому что он жил, знаете, почти 600 лет после, или 600 лет, родился в 570, а умер в 632-м, то уже к тому времени и канон Нового Завета был установлен и так дальше. Поэтому все эти данные отразились вот в его. Только он по-своему все перетолковал и свои откровения, свое выдал за самое важное. И, конечно, поставил Христа как пророка, но не как Сына Божия. Но такие данные, вот какие есть о Христе в Коране, могут заставить рядового мусульманина задуматься, кем же на самом деле является Христос, если даже Коран так удивительно говорит о нем. Есть христиане, христианские миссионеры, которые начинают проповедь Христа мусульманам из Корана. И из хадисов он будет судить. Это в хадисах. Да, ну вот, немножко истории. После того, когда он получил свои откровения, основал свою веру, он стал проповедовать ислам. И первым обратилась его жена Хадиджа, затем человек по имени Зид ин Харит, потом зять по имени Али. Потом группа стала расти, и мусульмане стали подвергаться гонению со стороны своих же единоплеменников Курейш. По этой причине Мухаммед бежал из Мекки в Медину, в 622 году. Из Мекки в Медину он должен был убежать, и это событие называется или хиджра. Хиджра. Это важное событие. От этого события мусульмане ведут свое летоисчисление. Какой год? Мы у нас теперь 2003 год, да? Если отнять 622, то будет 1, здесь будет 8, и здесь будет 3. 1381 год по-мусульмански есть этот год. Когда он убежал в Медину, то он имел успех в обращении людей там. И через 2 года он мог организовать военный поход из Медины в Мекку. И победил жителей Мекки. И, конечно, стал главой. И, конечно, он тогда воевал против других племен. И к смерти своей в 632 году, он умер в 632 году, он мог объединить под своей верой все племена Аравийского полуострова. Так как у него не было сына, после смерти руководителя мира стали его близкие друзья, товарищи, известные по имени халифы. Халиф – это наследник, преемник, да.
А разве у него одна жена была?
Была одна жена. Ну, по крайней мере, от этой жены. А от других жен. У него, да, были 4 жены, и еще он мог брать. Но от них почему-то не было наследников. Да.
Скажите, почему поклоняются Иерусалиму, в сторону Иерусалима?
Ну, так евреи поклоняются в сторону Иерусалима. Помнишь, как Даниил открывал окна и молился в сторону?
Я же он похоронен там.
Ну, где-то похоронен, да, у меня нет таких данных. Но, в общем говоря, он, конечно, установил это, и мусульмане поклоняются в сторону Мекки. как к центру, там, где их Кааба, туда, где они должны путешествовать на хадж и так далее, центр их религиозной жизни. Да, значит, известные наследники называются халифы. Первым халиф был Абу Бекр. Он правил с 32 года, 632 года по 34, 2 года только. Абу Бекр. И потом, значит, после его смерти стал править Омар 634 по 644. Тут у нас надо стирать. Вы переписали это все? Хорошо. Значит, в книге, по крайней мере, есть, а на видео мы, надеемся, покажем это все отдельным отпечатанным способом. Значит, 632 по 634 Абу Бекр, потом 634 по 644 Омар. Омар продолжал завоевание, завоевал Сирию, Палестину и начал строить известную Иерусалимскую мечеть под названием Купола Скалы. Вот теперь мечеть Омара там, где вот все эти проблемы, то вот это он начал строить. Империя расширялась, затем в 41-м году он победил Персию. Вот, Персию он победил, захватил потом город Александрию в Египте. Но его убил перс-раб в 644-м году. Да.
Если не по вашей книге, здесь на странице 116-й, первым был Абу Бекр, правильно, 623-й, а по 634-й год.
Это ошибка. Это наоборот. 23 надо сделать 32. Просто ошибка. После Омара халифом стал Осман. Осман известен тем, что его время был канонизирован Коран. Значит, как представляется, что они все же имели какие-то и другие копии и так далее, но потом они все это удалили, и только остался единственный. У нас в Евангелии, особенно в Новом Завете, когда апостолы написали, то переписывали христиане. И переписывали отдельными, и не один раз. Переписывали с переписанного. Так что есть кое-где, где текстуальная критика проверяет, чтобы удостоверить, где там какие, может быть, ошибки люди сделали, когда переписывали. Или что-то они добавили как пояснение. Поэтому есть небольшие разночтения в некоторых переводах Библии. Это есть причина тому, особенно в Новом Завете, что иногда говорили, что текст был написан, но для пояснения сбоку добавляли пояснение. А потом следующие переписывали, включили пояснение. И как будто бы получился этот текст. Поэтому это есть такая текстуальная критика, критическая оценка текстов Нового Завета на основе всех манускриптов. Но у мусульман этого нет. Если они были все уничтожены. Так что Омар был до 656 года. Осман, то есть 644 до 600 Осман. И потом 656 стал... При Османе. И, наконец, халифом сделался зять Мухаммеда Али в 656 году. Представьте себе, что умер Мухаммед в 632 году, а его зять стал 656, 632, это 4, это будет 24 года спустя. Но он был убит в 660 году. Али. Али был убит предательски. Но здесь, видите, вот первый Абу-Бекр. Почему-то сказать, ну, он скоро умер, может быть, он тоже кончил как-то неправильно. Амар был убит. Потом Осман был тоже убит. Потом Али был тоже убит. Была какая-то борьба. И, конечно, вот особенно Али был пробит предательски, несмотря на то, что он был даже зятем Мухаммеда. После этих четырех халифов следовали династия Умайядская до 749 года и Аббасидская до 1258 года. Во время правления династии распространение ислама продолжалось как мирным путем, так и путем завоеваний. Мусульмане проникали на запад, восток, на север, на территорию Азербайджана, кавказские племена. И до 14 века, когда Тамерлан подчинил себе Дагестан. В Среднюю Азию ислам проник в 649 году. И потом дальше они шли еще выше, через реку Амур-Дарью, до города Бухары. Так что вот эта исламизация и на север от Каспийского моря, правители Золотой Орды приняли ислам в XIV веке, и, конечно, это была проблема для Руси в то время. Ну вот, ислам, он тоже не монолитен, в нем есть также деления. Первые два деления, мы говорили, в буддизме есть два главных деления, Тхиревада и Махаяна. В исламе также деление. Первый раскол серьезный был из-за борьбы за халифат. Вскоре после убийства Али и затем его сыновей. Значит, сыновья были внуки Мухаммеда. Наследники, вот эти наследники, они были вообще не только религиозными вождями, но также и светскими главами правителей империи. Они имели эту власть. И появился раскол, конечно, потом на основе борьбы, и борьба это или два течения, которые называются сунниты и шииты. Сунниты и шииты. Сунниты – это самая большая и главная группа. Сунниты признают законность всех четырех первых халифов, значит, Абу-Бекра, Амара, Османа и затем Али. Они признают их законных. К суннитской ветви относятся узбеки, казахи, киргизы, таджики и туркмены. Теперь шииты составляют в мире только 1/3 числа мусульман. Они отделились от главного течения, потому что считали, что халифами или наследниками могут быть только прямые потомки Мухаммеда. Ну, прямой потомок, в смысле брака только, это муж Фатимы, Али. И поэтому шииты признают только его за истинного наследника. Остальных они отвергают и считают их захватчиками. Вот когда была эта борьба, то, конечно, было убийство Али и было убийство сыновей Али по имени Хасан и Хусейн. Хасан был отравлен, а Хусейн был убит. И для шиитов эти события имеют важное значение. Очень важное значение. Если вы видели, может быть, по передачам, как вот теперь шиитская часть мусульманства в Ираке, получив свободу, они себя бьют, режут и так далее. Кровь течет. Вы видели это?
Да.
Это шииты. И это их праздник в связи с убийством Хасана и Хусейна. И они так отмечают этот праздник. Но во время этого правителя, Хусейн, да? Саддам Хусейна, это было им запрещено. Они не могли это делать. А теперь они это могут делать. Значит, важно то, что шииты в связи с этими событиями развили такое учение о мессианском превосходстве своих вождей, которых называют словом «имам». Эти имамы были потомками Хусейна и Хасана. Их было 12, или всего должно быть 12 имамов таких. Значит, по этой теории 11 прожило, а 12-й скрывается в пещере и будет жить до конца мира. Он называется скрытым имамом, имам Ал-Махди. Имам-спаситель Махди. Его явление в конце будет связано с воцарением праведности и мира на земле, и затем будет совершаться последний страшный суд. Так что вот такое течение учения, когда вот этот аятолла Хомейни появился после падения шаха, то некоторые думали, что он и является этим имамом Ал-Махди. Ну, конечно, он умер, нового, как сказать, времени наступило, не наступило, и они еще продолжают ожидать. Азербайджанцы – это тоже шииты в бывшем Союзе. Кроме, конечно, этих двух течений, есть также течение суфии или суфистов. Оно началось в X веке, суфи, как аскетическое движение. И это аскетическое движение, практикующее религиозный экстаз с помощью таких приемов, как музыка и пляски. Последователи суфийского учения, дервиши, странствующие монахи, применяют в своих молебствах экстатические пляски и другие подобные способы общения с божеством. Но это, можно сказать, харизматическое движение в исламе. Харизматические движения известны в некоторых религиях, включая в христианстве, как вы знаете. Если вы знаете, первое харизматическое движение в христианстве было в середине второго века, примерно 150 лет новой эры, и его возглавил человек по имени Монтан. В церковной истории известно движение монтанизма. Он был житель Фригии, как я помню. Он объявил себя пророком. Он объявил себя, что он именно утешитель, которого обещал Дух Святой. И он стал учить, что вот-вот должно прийти пришествие Христа. И все люди должны приготовиться к этому. Он призывал церковь к покаянию, к очищению, обновлению. И у них также практиковалось говорение языков, гласолалие, пророчество. У него были другие женщины-пророчицы. И, конечно, это движение, оно очень тоже широко распространялось. И даже Тертуллиан, известный богослов, он тоже был монтанистом. Они были ревностными, они, как сказать, даже и умерли некоторые. Кажется, вот Перпетуя, она была из этого монтанистского Ну и, конечно, он, кроме того, учил, что для приготовления к пришествию Христа нужно расторгать браки или не вступать в брак. И он учил, что Новый Иерусалим будет в городах Петуе и еще один городок. В общем, там будет во Фригии, будет Новый Иерусалим, когда Иисус Христос придет. Как церковь отреагировала к нему? Конечно, церковь не приняла его за истинного пророка, не приняла то, что он учил, и, можно сказать, объявила это учение еретическим. Постепенно оно сошло. Но вот такие данные экстазные проявления и тому подобное, это было в то время в монотеизме. Ну вот, а в исламе это было с X века и до сих пор тоже есть. Суфи, это есть учение о том, что не только надо доктринально правильно, вот это сухое дело, надо эмоции дать. Поэтому суфизм – это есть старание иметь эмоциональное удовлетворение в общении с Богом. И интересно, что среди таких тоже говорения на языках есть, как и в индуизме тоже. Некоторых я читал вот одну книгу, один обратился от одной индуистской секты, он австралиец, он написал книгу, Майкл Грэм, и он был 27 лет, и когда он занимался йогой и всеми этими медитациями, то у него были и эпизоды, периоды, где он также и говорил на языках. Но внезапно он обратился. Господь его вывел из индуизма, и он написал такую книгу уже как христианин. Так что это одно движение. Другое движение – это ваххабизм. В 18 веке человек по имени Ваххаба, он решил реформировать ислам. Он призывал к восстановлению ортодоксального ислама. Это в 18 веке. И поэтому это есть как бы возврат обратно к тому первобытному исламу, потому что в исламе тоже очень много добавлений и прибавлений. И это сильно вот в Аравии, в Саудовской Аравии и в Северной Индии. Вот талибаны эти, которые в Афганистане, это все связано с ваххабизмом. Так, ну и интересно то, что если человек живет среди мусульманского народа, и когда он смотрит на Коран и хадисы, то он находит много другого, что нет ни в Коранах, ни в хадисе. И тогда вопрос, а что это такое? И поэтому есть так называемый народный ислам или формы народного ислама в разных странах мусульманских. Значит, обычаи, понятия, практика, которые далеко отстоят от коранского ислама. И большинство людей в разных странах практикуют так называемый народный ислам, который представляет из себя смесь ислама и также смесь анимистических и языческих традиций в странах, где мусульманство утвердилось. В народном исламе развито употребление амулетов, магии и узлов для защиты себя от злого ока, особенно от женского. Бедным женщинам всегда приходится страдать, как и в джайнизме, так и в других. Во многих местах практикуются культы священных деревьев. Я был в Казахстане или Киргизстане, там все дерево обвязано тряпочками. Да, все это защита от злых духов. В форме ислама народного отдается большая честь аскетам и подвижникам. как при их жизни, так и после их смерти. Люди обращаются к умершим святым, ходят молиться к их гробницам, чтобы получить помощь. Всего этого нет в оригинальном ортодоксальном исламе. Люди даже обращаются к гадателям, шаманам, волшебникам и так далее. В исламе в Северной Африке известен культ Зар, для совершения которого собираются по домам женщины, это женский культ, устраивают церемонии. Церемонии приносят они птиц, животных, жертву демонам, которые находятся в одержимых женщинах, дают им пить кровь, чтобы изгнать. Так что вот такая тоже есть ситуация. Если в исламе ортодоксальном и Мухаммед есть пророк, то в народном он заступник и ходатай, которому нужно молиться. Это напоминает нам и Будду, и Конфуция, и еще кого. Да. Зарастра. Хотя ортодоксальный ислам учит, что судьба человека всецело зависит от воли Бога, от воли Аллаха, и не может быть изменена человеком, народный ислам говорит, что всеночная молитва и чтение Корана в 27-й день Рамадана открывает врата неба и меняет судьбы людей. Разного рода способы, которым может человек помочь себе в исламе. Да, я вам один случай, по крайней мере, скажу. Это у меня в оглавлении, да, это там в начале, да. Значит, я приведу один пример, который является интересным. Если кто хочет во время путешествия по пустыне избавить себя от жажды, то для этого он может выписать 6 стих 2 главы Корана на чистую бумагу или стеклянное блюдо и, смыв родниковой водой, наполнить ею стакан. Через 3 дня эту воду смешать с розовым маслом и молоком рыжей козы, сварить до тех пор, пока не получится густая темная жидкость. Человек, идущий дорогу или едущий в дорогу, в течение определенного времени каждое утро должен пить эту жидкость, чтобы на пути не мучила его жажда.
Это народный ислам.
Я думаю, что его будет еще больше мучить жажда, если он будет пить такую жидкость. Да еще может что-то случиться с здоровьем. Но, по крайней мере, так народный ислам трактует и многие другие вещи. И там, конечно, вот эти вот разного рода заговоры, заклинания, и гадания, шаманство и так дальше, святые, к которым надо обращаться и тому подобное. Это есть народный ислам. Теперь ислам, конечно, учит, что Бог милосерд, но не дает человеку уверенности для спасения. Поэтому, кроме монотеистического исповедания, ислам – это есть религия заслуг, без уверенности, что они окажутся достаточными для спасения. Библия, особенно Новый Завет, конечно, не согласны с таким положением. Христос и апостолы проповедовали спасение какое уверенное. Ислам распространялся силой меча. Есть, конечно, убеждения. В настоящее время, может быть, больше убеждения. Но в Европе ислам, благодаря людям, поселившимся туда, в Германии, турки работающие, в Англии много их, во Франции много их, в Америке. Знаете, западные страны, они идут по демократии, по тому, что равенство всем, какой бы религии ни было, так что Ислам строит храмы, мечети, имеет свои школы везде в этих странах и так далее. Ну и старается обратить и европейцев, и это есть, так далее. Но вначале, конечно, они распространяли ислам силой меча. На запад шли, на восток, на север и так далее. И с этим несли свою религию. Христиане, конечно, первые три века, как они распространяли? Под гонениями, мученичеством, силой жизни и своего убеждения. Пожалуйста.
Северный Кавказ, да, что Азербайджан – мусульманская страна, получается, Армения и Грузия остались православными,
да.
Христианскими странами.
Но можно сказать, что ислам не мог покорить их. Поэтому они остались. А если бы и смог, то мог бы покорить. Вообще, по Северной Африке они когда прошли, и они завоевали и Испанию, и Испания была мусульманской страной, и потом пошли во Францию, и там только, когда они потерпели поражение, они остались в исламе, в Испании, а потом постепенно они были вытеснены из Испании тоже, и она стала католической страной.
И следует отметить то, что во всех почти мусульманских странах такие прапоры, звездочки и месяц. Во всех почти мусульманских.
Ну да, месяц в связи с тем, что Магомед бежал ночью, и там месяц светил, это эмблема. У нас есть организация «Красный крест», да? А у них «Красный полумесяц». Да, конечно, христианство после принятия или становления государственной религии тоже употребляло меч или притеснение. Это есть, как сказать, сожаление. Но вы помните, что после там в XI-XII веке были так называемые крестовые походы. Эти возникли в Европе. Значит, рыцарство, крестовые походы для того, чтобы освободить гроб Господень от неверных. И эти крестовые походы навсегда остались в памяти мусульман, как христиане хотели победить религию ислам. Но, в общем-то говоря, мы знаем, что Христос не учил так делать и не делал сам так, а Магомед воевал. Так что в этом есть разница. Да.
Чем сейчас занимается по истинному учению Иисус Христос и Дух Святой в данное время?
К сожалению, у меня нет таких данных. Я просто не позаботился посмотреть о том. Но есть у них богословие, которое, возможно, это объясняет, или каким-то действием, или ожиданием, приготовлением. Так что это можно узнать у мусульманских учителей или в них книгах. Теперь, что касается культов.
Можно?
Да.
Если в народном исламе Мухаммед представляется как заступник, и ходатай, которому нужно молиться.
Да.
Почему тогда мусульмане оскорбляются, когда их называют магометанами?
Потому что они все равно говорят, что они последователи или они последователи Аллаха, а не последователи Магомета. Ну, в общем говоря, это может быть противоречием, но, по крайней мере, в некотором отношении евреи тоже не называются моисеяне, а называются евреями или иудеями.
Вы писали, посмотрел, где-то около 10 лет назад,
да.
И писали, что по всему миру 908 миллионов,
да.
Если не ошибаюсь.
Да.
Сейчас их уже более или около полутора миллиарда.
Да.
Вот, чем обусловился этот рост мусульман?
Ну, вы знаете, что они, конечно, во-первых, очень имеют большие семьи. рождения, везде, где они в западных странах, они имеют детей. А западные, может быть, одного или двух. Это одна из причин. Другая, конечно, что они активны в своей работе и также хотят, чтобы и европейцев обратить. Например, в Австралии они имеют мечети, и есть австралийцы англоязычные, которые приняли ислам. Так что это религия миссионерствующая. Какой баланс между тем, что они приобретают из ней, который есть естественный прирост, я не знаю. Но, во всяком случае, если они столько возросли, то есть вопрос для христиан, какое будет будущее в отношении христианства и ислама, христианства вообще. Значит, христианство имеет тут две ситуации. Одна из, и это из движения нового века, которое широко захватывает Запад. А другая, с другой стороны, это ислам, который усиленно, воинственно растет и действует. Так, теперь культы, пару культов, которые произошли в связи с исламом. Во-первых, культ бахаизма или бахаизма. Бахаи. Значит, этот культ был основан иранским шиитом Мизрой Али Мохаммедом. Он назывался Бабом во второй половине 19 столетия. Вот этот человек, Мизра Али Мохаммед, считал себя скрытым имамом или последним мессием, и еще раз явившимся Христом и утешителем, которого обещал прислать Христос. Он признавал достоверность всех религий, существующих в мире, считал каждую из них предтечей, предвозвестником его, единственного обещанного, который явит собой людям последнее и важнейшее откровение Бога. Культ бахаизма имел вот то же самое в то время около 2500 последователей в странах СНГ и продолжает расти. Бахаи есть и в Австралии, и в Америке, в Чикаго они имеют свой храм, который имеет 7 входов, круглый такой, и 7 входов, что обозначает, что все люди всех религий могут войти в тебя, но Бахаулла, которого они называют явление или сияние солнца, есть самый последний и самый важный. Еще один культ – это культ Ахмадии. Ахмадии основал его человек, тоже шиит по имени Гулам Ахмад. Он провозгласил, что он есть обещанный Масих или Мессия и Махди, предтеча народа, значит, мусульманского. Первое относится, конечно, Мессия, это мы знаем, относится к Иисусу, а Махди, конечно, это, то есть первое относится к мусульманству, к Иисусу, а второе к тому, который, согласно мусульманству, должен был прийти перед пришествием Мессии и восстановить веру среди мусульман. Гулам Ахмад считал себя также и за воплощение Кришны. За это его ортодоксальные муллы отлучили, но не помешало ему развивать свою деятельность, которую он организовал, и известное течение под названием «Ахмадие», и активно работает в Пакистане и также в Африке. Особенно центр этого ахмадийства находится в Пакистане. Вот относительно ислама, каков он есть. Ну, конечно, наши данные сравнительно краткие, потому что мы о каждой религии не можем провести неделю, и это достаточно для нас. Спасибо, будем иметь теперь перерыв. есть еще одна религия, называется сикхизм. Может быть, вы слыхали о ней, может быть, нет. Но я называю сикхизм, это религия добровольного компромисса. Никто не хочет по религиозности входить в компромисс, стоять твердо на своих позициях, но создалась одна религия, которая пошла на компромисс. То есть компромисс двух религий, ислама и также индуизма. Какова разница между исламом и индуизмом? Ну, есть разница, очень большая разница. Ислам – это строгий монотеизм, строжайший монотеизм, а индуизм – это, можно сказать, все там вмещается, все, что можно. Ну и поэтому, как можно сочетать эти две религии? Но нашлись люди, которые смогли сочетать эти две религии. Значит, сикхизм – религия, которая является типичным примером синкретизма, то есть возникновение новой религии на основе соединения двух или большего числа различных религиозных систем. Конечно, это достигается путем уступки и сочетания разных элементов и объяснения их по-другому. Значит, вот такое есть представление о сикхизме. Сикхизм сочетает в себе идеи индуизма и ислама, и чтобы достичь этого, значит, надо вступать в какой-то контакт и модифицировать противоречия. Религия эта имеет почти 18 миллионов, и они живут в Индии. Она не оказала влияния на другие религии или религиозные мировоззрения. Можно сказать, она держится сама по себе. Новая религия, значит, происшествие в этих годах, где-то около 500 лет тому назад, основал ее Нанак на территории Индии, где раньше была Индия, теперь Пакистан, Панджаб. Он был из касты кшатриев, из касты воинов, и родился недалеко от города Лахор. Был индусом по рождению и по религии, но соприкасался с мусульманами и хорошо знал исламское учение. Значит, перед ним также были и другие люди, которые пытались как-то что-то найти общее. Ислам, мы знаем, основался вот где-то в конце 6 века или в начале 7 века. Так что в этом отношении они потом распространились, завоевали, как мы говорили, Персию, потом дальше и к северу Индии. И, конечно, там они имели успех и приобретение людей. В настоящее время в Индии есть мусульмане. Можно сказать, что Индия сама была одна Индия. Почему она разделилась на Индию и Пакистан? Потому что часть населения Индии приняли ислам. Но потом были проблемы, и поэтому решили лучше, чтобы были две страны. Один из реформаторов был Рамаданта, живший в XIV веке, пробовал устранить кастовые преграды в социальной жизни индусов, протестовал против запрета есть мясо. Мы говорили, что в индуизме мясо не должно приниматься, а это влияние исламское, ислам принимает мясо, кроме, конечно, свинины. Ученик Рамананды Кабир был современником Нанака, и он основал существующую по сей день секту Кабир Панхти. Он не придавал особенного значения ритуальной стороне религии, строгому выполнению обрядов и церемониям. и паломничеству, и омовению в реке Ганг, и даже аскетизму, считая, что все это внешнее в индуизме. И оно не касается того, что должно быть внутренним и нравственным. Конечно, что касается учения Кабира, то, с одной стороны, он не отвергал учения кармы и перевоплощения, но, с другой, считал, что Божья любовь может прекратить процесс перевоплощений и позволить верующему слиться с Абсолютом. Кабир был в индуизме убежденным монотеистом. Но здесь, может быть, и сказывалось влияние ислама в том месте, где он жил. Но он был современник, или его современником был Нанак, который родился в 1469 году. Родители Нанака были индусами или индуистами. И он сам был человеком, склонным к размышлениям. На него повлияли, его впечатлили ревностные последователи ислама. И он видел тоже ревность в индусах или в индуистской секте, особенно бхакти. И он видел и думал, как бы вот понять, как бы что-то найти общее. И поэтому он к этому стремился. Он был пастухом, потом продавцом, потом стал государственным служителем, женился, было двое детей, но все эти вещи они не отвлекали от него, от самого главного, вот религиозные искания и создание какого-то нового понятия или учения, которое бы как-то сблизило или примирило обе религии. Значит, происхождение его связано тоже с видением. По свидетельству Нанака, значит, однажды он, омыв свое тело в реке, исчез в лесу, и там дано было ему видение. Он был введен в присутствие Бога. Ему была предложена чаша с нектаром, он принял с благодарностью, и Бог сказал ему: «Я с тобой, я сделал тебя счастливым, и также тех, кто примет твое имя. Иди и повторяй мое имя и учи других делать то же самое». Оставайся неоскверненным от мира, повторяй мое имя, занимайся благотворением, омовением водой, богопоклонением и медитацией. Я дал тебе чашу с нектаром, как залог моего расположения. Сикхи считают, что чаша с нектаром – это есть особое или откровение Бога по имени Сам-Нам. Слова Бога, обращенные к Нанаку, являются призывом к его пророческому служению. Вот здесь, конечно, имя Бога есть Сам-Нам. Что такое Сам-Нам? Сам-Нам – это есть истинное имя. Теперь через 3 дня после видения Нанак вышел из леса и потом провозгласил. Он провозгласил следующее: «Нет мусульманина и нет индуса». Стал проповедовать новую религию. Его сопровождал друг Мардан. И в духе примирения этого между двумя религиями Нанак стал носить на голове мусульманскую чалму. И это, как сказать, для мусульманства. И костяные четки на шее, а лоб свой пометил красным пятном, как принято в индуизме. Самый большой успех проповеди в провинции Пенджаб, где он смог организовать первые группы сикхов, что значит буквально ученики. Сикхи – это есть ученики. Нанак умер в этом году, 1539 год, назначил преемником своим человека по имени Амардас, и легенда рассказывает, что за день до смерти Нанака между его учениками произошло разногласие, кто же будет хоронить учителя. Индусы считали, что они должны хоронить, а мусульмане говорили, нет, они. Нанак решил или предложил способ, как решить этот вопрос. Он сказал, что пока он жив, пусть с правой стороны его положат цветы индусы, а с левой – мусульмане. Чьи цветы окажутся утром свежими, те пусть и хоронят. Так и было сделано. Цветы были положены, и Нанак, накрыв себя полотном, затих. Утром, когда сняли покров, тело под ним не оказалось, а цветы с обеих сторон были свежими и благоухали. Таким образом, даже своей смертью Нанак возвестил примирение между исламом и индусами. Да. Но это, конечно, как говорится, легендарное такое объяснение его смерти. Но вопрос, конечно, учение Нанака о Боге. Оно сочетает в себе идеи обеих религий. Он предлагал веру в единого, вечного, вездесущего Бога, который является одновременно и творцом, и разрушителем. Что это напоминает нам? Ну, Бога Шива, который и творец, и также разрушитель. Бог превыше Вселенной, но в ней пребывает. Он пребывает и в сердце человека. Бог не имел и не будет иметь воплощений. Значит, это исламская сторона. Что касается Бога, особенно в его суфистском течении, то есть он пребывает и в сердце человека, эмоциональное отношение. Но, с другой стороны, Нанак учил, что Бог сам нам являл себя разными способами в разных местах земли. Разные люди называют его разными именами. Если бы нужно назвать его по имени, то нужно назвать его Хари, как в индуизме именуется Бог Вишну также. Значит, Хари – это одно из имен Бога Вишну. Хотя Бог един, это не значит, что Он обязательно является личностью. Это индуизм. Правильнее всего считать его равным истине или действительной реальностью. Это Брахман. Он есть единая действительная личность. Так что здесь и индуизм играет роль. Далее, что касается материального мира, кармы и этики, Нанак считал, что материальный мир создан Богом и реален только в том смысле, что оказывает непосредственное воздействие на человека. Однако на самом деле мир – не что иное, как стена обмана. Стена обмана. Потому что этот мир, он скрывает позади себя истинную суть вещей. Это и отголосок, конечно, платонизма, где этот мир не есть реальный мир. Но более всего, конечно, он есть и выражением идеи иллюзии, что, как мы говорили, личность есть иллюзия, и мир вещей тоже есть иллюзия. Нанак учил, что только глубоко верующие духовные люди могут проникнуть позади этой стены. Нанак соглашался с реальностью кармы и верил в перевоплощение, однако путь к спасению видел в познании Бога или даже в растворении в нем, положение, взятое из учения индуизма. Милость Божья нужна для спасения, но необходимы также и добрые дела, которые совершать должен человек. Именно дела человека в учении сикхизма, они играют важную роль. Ими человек заслуживает милость. Так что в учении Нанака есть спасение в синтезме двух религий. Дела, конечно, и также милость. Ислам говорит, что Бог милосерд, Он может помиловать, но заслуги играют также роль. Выступая против, конечно, ритуализма, Нанак отвергал церемонии всех обеих религий. Он считал, что ритуалы только препятствуют общению с Богом. Омовение в реках, соблюдение заповедей аскетизма – ничто по сравнению с постоянным повторением имени Бога Самнам. А повторение – это что? Это в индуизме, конечно, в сектах индуизма – это вот кришнаизм, повторение. Но ислам тоже. Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк Аллаха. Есть это повторение. Самое важное в религии, он говорил, что это есть благотворение, это дела и помощь людям. Надо облегчать страдания людей всех каст и социальных слоев. Он учил состраданию больным и несчастным, в отличие от индуизма, не унижал тело человеческого, потому что считал созданием Божьим. Но в его морально-этическом учении включены такие идеи, как чистота побуждений, справедливость, благородство, равное отношение к людям, супружеская верность, воздержание от ссор, отказ от компании плохих людей и необходимость общения с добрыми, соблюдать правила других людей и отказываться от самомнения. Естественно, что Нанак, он знал не только индуизм, ислам, он также знал и джайнизм, и буддизм. Так что все эти вещи в нем находят отголосок в его теории и учении. Иначе говоря, он требовал чистоты помыслов и благородного поведения. Дальнейшая история после его смерти, конечно, есть интересно также. Его считают первым гуру или первым учителем, главным авторитетом. При его жизни сикхи были пацифистами, то есть они говорили, что убивать людей нельзя. Но однако ввиду синкретической идеи его религии и опасности, в которой они находились со стороны и мусульман, и также индусов, поэтому они подвергались нападениям и были войны за защиту своей веры. Это войны против мусульман больше. Поэтому они переменили свое отношение по вопросу пацифизма в конце концов. Было после Нанака еще 9 гуру, и 5-й из них, Арджун, сыграл важную роль в укреплении этой религии. Он издал священную книгу, называемую «Ади Грантх», значит, книга «Ади Грантх», «Ади Грантх», книга Господня, которая составляет духовное наследие Нанака и также Арджуна и других гуру. Но личный авторитет гуру Арджуна при жизни превышал эту книгу. Арджун организовал сикхов для защиты от угрозы со стороны мусульман и построил замечательный храм, называется Хар-Мандир, храм Божий в городе Армицари на острове, конечно, находящемся в искусственном озере, в середине искусственного озера. Может быть, вы видели на передачах такой очень красивый храм. Главная причина, конечно, перемены их перехода от подцеписцев в воинство, это, конечно, вопрос опасности, и особенно при жизни Арджуна, этого пятого гуру. Затем далее последний гуру Говинд Сингх организовал среди сикхов военную организацию Хальсье, то есть чистые, и члены стали называться сингхами. Говинд Сингх погиб в 1708 году от ножа мусульманина. Видя тяжелое положение сикхов, он завещал, чтобы священное писание Адит Гранд было авторитетом для всех сикхов после его смерти. И так это стало до сих пор. Значит, сикхи, они есть и в Индии, они воинственные, они даже служили, как сказать, телоохранниками Индиры Ганди. Помните, Индира Ганди, премьер-министр, но она была и убита ее телохранителем, потому что при ее жизни было столкновение между сикхами и индусами, и она отдала приказ, который был не в пользу сикхам, и доверилась телоохранникам, и они ее застрелили. Так что это такое случилось. Сикхизм демонстрирует способность удивительную в жизни людей, склонных к синкретизму. Если они зададутся целью, какой могут примирить даже непримирительные идеи, что может быть обычному человеку невозможно. Значит, здесь есть упор на монотеизм, на нравственность и на добро, что подобно Библии. Здесь вопрос этики играет роль. Так далее, это склонно, конечно, к Библии, но снова, что касается вопроса учения или спасения, то это добрыми делами и заслугами. Мир нереален, а реально что-то позади. Конечно, мы знаем, что мир есть реальный, как и духовная жизнь по Библии, дух является реальным существом. Покаяние здесь особенно не предлагается, но больше всего добрые дела. Поэтому это религия также заслуг и религия компромисса. Один из таких примеров.
А современные сикхи, их забот именно примирение между индуистами и мусульманами, или они просто как отдельное течение?
Я думаю, что их заботит, но чтобы они могли это с успехом совершить, то я не думаю. Поэтому, насколько они успешны, я думаю, что они не успешны, потому что они тоже имеют своих последователей в большинстве, это их дети и рождаются. Как они занимаются миссионерской деятельностью среди одних и других, я не думаю, что очень сильно, потому что это есть религия, ну, дел, надежды, что и те могут спастись как-нибудь. Да.
Если ислам уважительно относится к Библии и Христу, то как сикхизм относится к этому?
Сикхизм, он, как сказать, ну, стоит... Вообще, эти все индуистские, конечно, кроме ислама. Ислам более строго стоит, но к Библии он относится с уважением лишь потому, что Мухаммед вот так сказал, и он учил, и они учат, что Библия искажена христианами. Так что уважительно к Библии, Христос, да, но что это все равно не есть правильное объяснение. До того они дошли, и они могут и преследовать христиан. Могут, конечно, и делать, и стоять твердо. Они не сдают своих позиций, докуда они дошли. Но индуизм буддизм и другие, они вот вышли в движение нового века, который старается включить. Есть так называемый экумения или экуменизм в современном мире, который хочет примирить все религии. И в христианстве, в либеральном особенно, это широко идет. И оно связано и с тем, чтобы индуистические, больше индуистические понятия. Христос один из тех, которых Бог открывал, и он такой же, как Кришна, и как остальные пророки и так далее. Поэтому это есть опасность, конечно, а ислам стоит твердо на своих позициях. Что ислам, Мухаммед – это последний пророк. Так что это есть ситуация, которая не сдает своей позиции. Да.
Существует ли в психизме такое понятие, как рай, если существует, то что оно себя представляет?
У меня нет данных, это надо досмотреть, верят ли они в нирвану или в рай. У меня не просто нет данных, я до этого не доследил, но вы можете доследить, есть библиотеки, есть книги, есть даже светские, как сказать, может быть, библиотеки, где вы можете что-то найти в отношении этой части, как у них значится эсхатология. Да. Но главная идея, что мы сказали, вот вопрос, конечно, проба примирить.
Можно последний еще?
Да.
Сикхизм, он более воинственно настроен, как мусульмане, или все-таки он более похож на примиренческий?
В общем говоря, в начале он был пацифистского направления, в начале, потом, когда был пятый учитель гуру Арджун, то особенно опасности для сикхов, что они будут истреблены вообще мусульманами, то они встали на защиту. И последний их гуру Говинд Синг, он организовал даже вот даже такой, как сказать, орден или такую группу, или такое движение, как здесь говорится, что он организовал военную организацию Хальсье, члены которых назывались сикхами или львами. Так что они стали воинственными, и они, как вот воины, телохранители, они воинственного.
По сей день, да?
Да, по сей день, да. Но теперь, конечно, они часть населения Индии, и им дана свобода, их не истребляют. Но, по крайней мере, они не против носить оружие и употреблять его. Так, хорошо, ну мы теперь идем к более радостной вере из всех тех, которая может нас иудаизм. Вы уже посмотрели, что это, только не говорите, кто посмотрел. Иудаизм или иудейство, религия, как вы скажете, если вы не смотрели? Какая это религия? Как можно объяснить? Иудаизм, религия, да, религия, посмотрели. Иудаизм есть религия праведности от закона. Правда ли нет? Да. Да. Христианство, если сказать, религия из праведности от чего?
От веры.
А религия праведности от закона. Ну вот. Значит, иудаизм – религия праведности от закона. И Ветхий Завет есть основа иудаизма. Мы, конечно, это знаем и читаем, и радуемся этому, о Божьих великих делах в истории израильского народа. Люди, конечно, называются по-русски евреями, а строго говоря, иудаизм, иудей, это относится к одному из колен Израиля, правда? Для нас, иванских верующих, нет надобности подробно рассказывать историю. Мы знаем Ветхий Завет. Но мы коснемся все же главных пунктов. Библия говорит, что родоначальником еврейского народа является Авраам, которого Бог призвал из Ура Халдейского и обещал произвести из него народ и благословить все народы на земле. Читаем Бытие, 12 глава, где сказано: «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, из родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю кого? Благословляющих тебя». И злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе кто? Все племена земные. Вот что есть цель Божья в призвании Авраама и в цели всего народа израильского. Я не знаю, почему, когда Павел сказал евреям, что Бог сказал мне, иди далеко, я пошлю тебя к язычникам. Когда он им сказал, это помните, что случилось? Они стали так метать и кричать смерть ему. Но это ж противоречие тому, что Аврааму было сказано. Но, во всяком случае, такова была ревность. Иаков, внук Авраама, получил от Господа имя что? Новое имя – Израиль. А что это значит? Да? Князь Божий или Богоборец? Иль. Израиль. Иль – это Божий. Посмотрите, проверьте, узнайте. Ну, от 12 сыновей произошли 12 колен Израилев. Важнейшими событиями – это исход из Египта, около 1280 лет до Христа, и Божий завет у горы Синай. Великий муж Божий Моисей вывел их из страны рабства, по поручению Господа передал закон как руководство для общественной и личной жизни. Мы знаем, что закон состоял из 10 заповедей, к которым было прибавлено много других повелений, касающихся разных аспектов жизни израильтян. По сей день богобоязные евреи стараются исполнять 10 заповедей. Несмотря на законы, чудесные дела Божьи, Библия говорит о постоянной борьбе среди евреев между чистым этическим монотеизмом и грубейшим политеизмом, идолопоклонством, ваализмом, как мы читали или уже говорили. Господь послал пророков, которые обличали, призывали держаться истинной веры, но израильтяне продолжали уклоняться в сторону идолопоклонства. Это была трагедия и проблема. Заставляло их каяться то, что Бог посылал на них беды, позволял язычникам их угнетать. В библейской истории мы видим великих пророков, царей и обыкновенных верующих, которые от сердца служили Господу. И мы знаем, что во всем этом, особенно в пророках, напоминание о грядущем Мессии, которого Бог обещал с самого начала. Мы знаем также, выдающимся было Божье откровение царю Давиду о том, что именно из его потомства Господь воздвигнет вечного царя для своего народа. Да, когда Иисус пришел, сказано: «Иисус – сын Давидов, помилуй меня». И когда мы читаем Матфей, начинает свое Евангелие, он говорит так. Мессия. Он говорит, мы сейчас скажем. Значит, родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова, да? Вначале объявляет. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраама. Потом начинает, говорит, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и так далее. Но современные евреи, они признают за еврея такого, который родился от еврейки, но не обязательно от еврея отца. Если он родился от еврейки матери, значит он израильтянин, он еврей. А если он родился от еврея отца, а мать его не еврейка, то он не еврей. А вот я из-за этого вам сказал, чтобы вы спросили вопрос. А теперь вы должны пойти и узнать после того, почему это так есть. Тут есть один брат, который преподает еврейский.
Я могу предположение.
Да, скажи предположение.
Да, ясно, что это от нее ребенок. А отец может быть любой. Попробуй докажи, что именно от тебя она родила.
Ну, это имеет. Но в Ветхом Завете было так, что Авраам родил Исаака, Исаак родил. Даже когда родился сын от Руфи, а она была язычницей, то все равно он был еврей. Правда, нет? И Рахав тоже при выходе из Вавилона, Рахав-блудница, она тоже в родословии, мы читаем, но это все держалось по отцу. Отцу. Так что это вопрос. Ну, ответ на это, конечно, это после разрушения Иерусалима, когда пришло, то раввины это перестолковали. Мы коснемся, если все придет, почему раввины могут это делать. Да. Вот, конечно, это так есть. И мы знаем, вот, что мессианская тема в Ветхом Завете, в книгах Моисеях исторических, в учении пророков. Народ израильский ожидал, когда Иисус пришел, то они ожидали, да? Самарянка сказала, придет Мессия, он нам все объяснит. Мы знаем, что когда пришли волхвы с востока, Ирод царь встревожился и сказал, где же должно родиться царю иудейскому Мессия? Они сказали, в Вифлееме иудейском, так что они знали. И вот так было написано. Но, в общем говоря, в жизни Израиля мы знаем, что были большие трагедии, потому что от основания Израиля, из пленения, они жили в своей стране, в Палестине. Жили до какого времени? Жили до того, когда разделились, а потом в 8 веке до Рождества, в 722 году, Господь позволил, что Самарию, царство, столицу царства Израиля, разорили ассирияне и забрали жителей туда, в Ассирию. Пророки Осия, Михей и Исаия призывали народ Божий к покаянию перед падением Самарии. А потом в 587 году Господь послал вавилонского царя Навуходоносора на Иерусалим. Взял его, он разрушил до основания, переселил много вельмож и простого народа в Вавилонию. И тогда проповедовали кто? Иеремия и Иезекииль. Да. Множество людей погибло, опустела земля. Был снесен тогда построенный Соломоном храм Иерусалимский. И враги отнесли в Иерусалим все, что они могли взять. Все чаши, все предметы и так далее. Все унесли. Пророки предупреждали заранее царей, священников и народ, что народ, Господь накажет, но они продолжали так, как они жили. И трагические события обоих царств стали уроком для иудеев, попавших в Вавилон. Находясь там, они стали относиться серьезнее к Слову Божию, к пророкам. Начали собираться по субботам для чтения закона, обсуждения. И так основались первые синагоги, как мы уже говорили. Ну а Господь и предсказывал, что пленение вавилонское не будет постоянным. По своей милости обещал послать на землю Мессию, но и также побудил персидского царя отпустить иудеев, чтобы они восстановили национальную жизнь и построили даже новый храм. Мы читаем книга Ездры, книга Неемия, постройка храма, книга также Агея пророка, книга Малахии, позднее, конечно, книга также Захарии. Так что Агей и Захария проповедовали, побуждали народ строить храм. Они пришли, но не строят. Знаете, Агей говорит, вот вы строите ваши дома, а храм-то остается в запустении. Меня спрашивают, почему в Украине, в России верующие христиане строят такие красивые дома молитвы? Знаете, у нас в Австралии мы не имеем таких. Посмотрите, Щековицкую, или Святошина, или Винницу. Откуда у них такие деньги, чтобы они построили такие храмы? Я говорю, что в Украине строят такие... В Украине строят такие храмы, а посмотрите на их квартиры. А у нас дома хорошие, квартиры. Ну, дома. Ну, это шутя, конечно. Я понимаю, что американцы, англичане, немцы помогли. Но и свои же, я смотрю, вот храм Винницы. Зачем столько денег потратить на такие украшения? Украшение очень украшено. Настоящий, как говорится, большой этот оперный театр. Но я не критикую. Я знаю, что это было выражение искренности, чтобы сделать что-то для Господа. Но, по крайней мере, когда мы хотим достать поддержку для братьев, которые служат здесь, говорят, ну, если они могут строить такие храмы, то у них, наверное, есть возможность, чтобы содержать себя. Так что, братья, смотрите, мы не можем все фотографии ваши повести, показать слайды, потому что люди откажутся от поддержки. Так, но когда отпустил Кир израильтян, то, конечно, они построили там храм, уже не такой величественный, но не все иудеи вернулись с Неемией и с Ездрой обратно строить и жить. Многие остались там. И потом сыграли важную роль уже после падения Иерусалима от нападения римлян, уже после Христа, они сохранили или сыграли важную роль в сохранении еврейской культуры и развитии дальнейшего иудейства. Так что все это есть история уже после нашего Господа Иисуса Христа.